бать, в храме там было много идолов. В них жили бесы, которые являлись своим жрецам и беседовали с ними. Проведя там ночь, святой Григорий сотворил обычные свои полуночные и утренние песнопения и молитвы, изменял крестным знаменем воздух, оскверненный бесовскими жертвами. Устрашившись крестного знамения и святых молитв Григория, бесы оставили свой храм и идолов и исчезли. Утром святой Григорий с друзьями своими двинулся в дальнейший путь, а идольский жрец вошел в храм по обычаю своему, желая принести жертву бесам. Но не нашел бесов, ибо они оттуда бежали. Не являлись ему бесы и тогда, когда он стал приносить им жертву, как прежде они обыкновенно являлись. И недоумевал жрец, по какой причине его боги оставили храм свой. Усердно он молил, чтобы возвратились они на свое место. А они издалека вопили: «Не можем мы войти туда, где был в прошлую ночь странник, который шел из пустыни в день Кесарию». Жрец, слыша это, поспешил за Григорием, настиг его, остановил. И с гневом стал кричать на него, упрекая его в том, что он, будучи христианином, дерзнул войти в храм богов их, и что боги из-за него возненавидели это место и удалились. Грозил ему судом царским, намереваясь тотчас насильно вести к мучителям. Святой Григорий кроткими и мудрыми словами, утоляя гнев жреца, сказал наконец: «Бог мой так всемогущ, что и бесам повелевает, и мне дал такую силу над ними, что они и против воли послушают меня». Жрец, послушав это, укротил свой гнев и умолял святого, чтобы он повелел богам языческим возвратиться в их храм. Святой, вырвав из своей книжки небольшой листок, написал на нем такие слова: «Григорий, сатане, войди!» И подал этот листок жрецу, повелевая его положить на алтарь скверных богов его. И тотчас возвратились бесы в храм и беседовали с жрецом, как и раньше. Жрец ужаснулся, удивляясь божественной силе святого Григория, с помощью которого он словом повелевает бесам, и все слушают его. Поспешил снова за ним, настиг его, когда тот еще не дошел до города, и спрашивал, откуда он имеет такую силу, что языческие боги боятся его и слушают его повеления. Святой Григорий, видя, что сердце жреца восприимчиво к вере, начал получать его о едином истинном Боге, все создавшем словом своим, и передал ему тайны святой веры. В то время как они беседу держали путь, жрец стал умолять святого Григория, чтобы он для видимого удостоверения веры своей показал какое-либо чудо. И вот увидели они громадный камень, который, как казалось, никакая сила не могла сдвинуть с места. Но Григорий именем Христовым повелел двинуться с места своего, и камень двинулся и перешел на другое место, куда хотел жрец. Страх объял жреца при виде этого преславного чуда, и исповедал он: «Един есть истинный и всесильный Бог, Григорием проповедуемый, и нет иного, кроме Его». И тотчас уверовал в Него, и распространил весть о том событии всюду так быстро, что в ней Кесарии народ узнал о чудесах Григория, о власти его над бесами раньше, чем сам Григорий пришел туда. По приходе его узнал весь город, и множество народа вышел навстречу ему, желая увидеть его, так как слышали, что он словом передвинул камень на другое место, и что богам их повелевает, и они слушают его. Ходя в первый раз в великий город, при необыкновенной для него обстановке, святой Григорий не изумился такому множеству народа, собравшемуся ради него. Но идя как бы по пустыне, смотрел только на себя и на дорогу, не обращаясь ни к кому, к собравшимся около него. И это самое показалось народу еще выше и удивительнее чудо, произведенного святым над камнем. Григорий входил в город отовсюду теснимый сопровождающими, как будто весь город почтил уже его святительство. Но, освобождая себя от всякого житейского бремени, святой не обращал на это внимания. Когда он вошел в город, ему для успокоения нигде не было, даже дома, ни церковного, ни собственного. И спутники его пришли в смущение и беспокойство. Где им пристать? И у кого найти кровь себе? Ну и тут ему богомудрый Григорий успокаивал их вместе, как бы укоряя за малодушие, говорил: «Что это вы, как бы находящиеся вне покрова Божия, беспокоитесь? Где можно вам успокоить ваши тела? Ужели для вас, кажется, малым домом Бог, хотя о нем и живем, и движемся, и есть? И ведь тесен для вас кровь небесная, что вы ищете, кроме всего другого, жилища? Да будет забота у вас о том лишь одном доме, который есть собственность каждого, который созидается добродетелями и воздвигается в высоту. О нем одном вы должны заботиться, чтобы такое жилище не было не устроено у вас». Раз святой Григорий получал своих спутников, находившийся при этом один именитый и богатый гражданин по имени Муссоний, видя, что у многих одно и то же желание и забота, как бы принять своего великого мужа в свои домы, предупреждая прочих, обратился к Григорию с просьбой остановиться у него и почтить своим входом его дом. Другие просили святого о том же. Но он, исполняя просьбу первого, остановился в доме Муссония. Когда Григорий вступил в некий сарей, то нашел там только 17 человек верующих. Весь же город поклонялся бездушным идолам и служил бесам. Тогда Григорий стал молить Бога в тайне сердца своего: «Да презрит он на создание свое и такое множество заблудших и погибающих людей, да просветит и обратит на путь спасения». Пребывая в доме Муссония, святой Григорий стал учить неверующих познанию истинного Бога. Слышавших слово его сначала было малое число, прежде нежели кончился день и зашло солнце. Их присоединилось к первому собранию, только что они составили толпу народа. Помощь Божия настолько споспешствовала ему, что и одного дня не проходило без приобретения для Церкви Христовой душ человеческих. Множество человек с женами и детьми собирались в доме Муссония к святому Григорию слушать учение его и видеть бывающие от него чудесные исцеления. Ибо он отгонял от людей духов лукавых, исцелял всякие болезни. И день ото дня верующие присоединялись к церкви, и умножалось число их. В непродолжительное время, на средства людей, веровавших в Господа, Григорий создал дивную церковь. Святому отдавали настроение церковное все, что имели, открывали свои сокровищницы, дабы брал он сколько требуется на благолепие дома Господня, на питание сирот и служение больным. Так возрастало в Неокесарии Слово Божие, вера святая распространялась, многобожие идольское разрушалось, приходили из опустения мерзкие храмы, сокрушались идолы, а имя единого всесильного Бога и Господа нашего Иисуса Христа было величаемо и прославляемо среди Неокесарии. И силой Божией через святого Григория совершались предивные и страшные чудеса. Следующее чудесное видение – по свидетельству святого Григория Низкого, особенно способствовало утверждению Церкви Христовой в Неокесарии и умножению там числа верующих. В городе, согласно древнему обычаю, совершался некоторый всенародный языческий праздник в честь одного местного божества. На этот праздник стекалась почти вся область, так как сельские жители праздновали вместе с городом. Во время праздника театр был переполнен собравшимися. Все стремились ближе к сцене, желая лучше видеть и слушать, отчего поднялся сильный шум и смятение, вследствие чего у народа исторгся общий вопль. Все взывали к чествуемому божеству, что оно дало ему простор. Зевс, восклицали неверные: «Дай нам место!» Услыхав эту безрассудную молитву, святой Григорий послал одного из своих прислужников сказать, что скоро им будет дан простор, даже более того, о каком они молятся. Эти слова его оказались печальным приговором. Вслед за этим всенародным празднеством в городе распространилась губительная язва. С веселыми песнями смешался плач, так что веселье для них превратилось в горе и несчастье, а вместо труп и рукоплесканий город оглашался непрерывным рядом плачевных песен. Болезнь, появившись в городе, распространилась быстрее, чем можно было ожидать, опустошая дома подобно огню, так что храмы наполнялись зараженными язвами, бежавшими туда в надежде на исцеление. Около источников ключей и колодцев толпились томимые жаждой и беспомощной болезнью. Но и вода была бессильна утолить болезненный жар. Многие же сами уходили на кладбище, так как оставшихся в живых недостаточно было для того, чтобы погребать умерших. И это бедствие поражало людей неожиданно, но как будто какой призрак прибежался сначала к дому, где имела появиться зараза, а затем уже следовала погибель. После того, как для всех таким образом стала ясной причина болезни, что призванный ими демон злобно исполнил их просьбу, доставив городу посредством болезни этот злосчастный простор, все они обратились к святому Григорию, умоляя его остановить распространение болезни своей силой проповедуемого им Бога, которого единого они исповедуют истинным, владычествующим над всеми Богом. И как скоро явился призрак тот, предвещая появление язвы в доме, у подвергшихся такому бедствию оставалось одно средство спасения, чтобы вошед в тот дом святой и молитвой отразил проникшую в дом болезнь. И святой входил. Когда же молитва об этом от тех, которые в числе первых спаслись от язвы таким образом, очень скоро распространилась между всеми, то было оставлено все, к чему прежде прибегали по своему неразумию. Оракул, ощущение, пребывание в капищах идольских, так как все обратили взоры свои к великому святителю, и каждый старался привлечь его к себе для спасения своего семейства. Наградой же для него спасенных было спасение душ, ибо когда его благочестие было засвидетельствовано таким опытом, то для познавших на самом деле силы веры не было причины медлить принятием таинства Христова. И в какой мере во время заблуждения идолопоклонства все обратились к имени Христову, одни, будучи приведены к истине приключившейся им болезнью, другие, прибегши к вере во Христа, как к предохранительному врачевству против язвы. После этого всеобщее благоговейное уважение к святителю Григорию еще более укрепилось в Неокесарии. Жители как самого города, так и его окрестностей, пораженные апостольскими чудесами святого, верили, что все, что он не говорит и делает, и говорит божественную силу. Посему и в спорных житейских делах никакого другого судилища не знали выше его, но всякий спор и все неудобно разрешенные запутанные дела разрешались его советами. А отсюда через благодатное влияние святого Григория водворилась в городе справедливость и мир, и никакое зло не нарушало взаимного согласия. Два брата, получив по смерти отца в наследство много имения, мирно разделили между собою. Но у них было одно большое озеро, о котором они сильно спорили, ибо тот и другой всецело хотел владеть им. Судей себе избрали они чудотворца Григория. Придя к ним на озеро, он приложил много усилий, чтобы помирить их, но не имел никакого успеха. Оба брата были упорны, и один другому не хотел уступать своей части в озере. После многих раздоров и распри, они уже хотели вступить друг с другом в битву, ибо у того и у другого было много сторонников, и святой едва мог отговорить их в тот день от сражения. Настал вечер, все разошлись по домам, отложив сражение до утра, а святой остался у озера до утра, всю ночь проведя в молитве, повелел озеро именем Господним, чтобы оно высохло. Все так, чтобы не осталось ни одной капли воды, ни даже влаги, и чтобы земля стала удобной к паханию и сеянию. И совершилось пословие святого внезапно, неизвестно, куда скрылась вода, и земля стала сухая. Утром два брата пришли к озеру со множеством вооруженных людей, чтобы посредством битвы завладеть им. И не нашли ни одной капли воды на том месте, где было озеро. Земля оказалась настолько высохшей и покрытой растениями, как будто там никогда и не было воды. Пораженные таким чудом, братья невольно примирились между собой. Все же люди прославляли Бога. Таков был праведный суд, сотворенный чудотворцем. Где не могло быть мира между братьями, а предстояла брань, там уничтожил он самый повод к брани и сушил озеро водное, чтобы не иссякла любовь братья. В стороне той протекала река по имени Ликос. В весеннее время она выступала из своих берегов и широко разливаясь, потопляла близлежащие селения, поля, огороды и сады, причиняя гибель посевам, большой ущерб людям. Люди, жившие по берегам той реки, услышав о святом Григории неокисарийском чудотворце, что он имел власть над водами, ибо он повелел великому озеру, и оно высохло, собрались все от малой до велика, пришедшие к святому, припали к ногам его, умоляя, чтобы он умилосердился над ними и укротил разлив реки. Ибо тогда эта река необычно наполнилась водой и потопила много селений. Святой сказал им: «Сам Бог положил пределы рекам, и они не могут иначе течь, а только так, как Бог им велел». Они же еще большим усердием умоляли святого. Видя скорбь их, святой встал, пошел с ними к той реке, и пришедший на те берега, в которых течет самый поток речной, эта река бывает не наводнена, там водрузил жезл свой, сказав: «Христос мой повелевает река, чтобы не переходила ты пределов своих и не разливала своих вод далее, но текла бы стройно в этих берегах своих». Тотчас тот, вооруженный святым, жезл возрос в великий дуб, а воды собрались в свое русло между берегами. С того времени река-то никогда не выливалась из берегов. Но когда увеличивались воды и приближались к дубу, немедленно возвращались обратно и не потопляли трудов человеческих. Святой чудотворец пожелал создать церковь на одном красивом месте, близ горы. Когда он стал полагать основание, место оказалось тесным, а взять пространство нельзя было, так как мешала гора. Тогда встал на молитву, помолившись, повелел горе именем Иисуса Христа двинуться и отступить от места своего, насколько нужно было для распространения церкви. Тотчас потряслась гора, двинулась и отступила дальше, давая место и делая достаточным для пространного основания церкви. Такова была вера этого угодника Божия, что и горы переставляла. Много неверных людей это чудо обращались к Господу и принимали крещение от святого. Слава о нем повсюду распространялась по причине великих чудес, являемых от него Божьей силой, которую он был исполнен. Слух о таких чудесах распространился по всей стране. И все уверовали, что они производятся силою веры, свидетельствуемой сими чудесами. Посему из одного соседнего города по имени Каманы явились к святителю посольства с просьбой утвердить у них церковь и поставить им достойного епископа. Святой Григорий исполнил их прошение и пробыл у них несколько дней, утверждая их в вере и благочестии. Когда наступило время избрания епископа, святой, к удивлению всех, указал, как на достойную сей высокой чести одного благочестивого и богоугодного мужа по имени Александра, который ранее был простым угольщиком. Таким образом, святой Григорий Чудотворец явился благодетелем городу, обнаружил сокровенное у жителей Каманы сокровище, которое стало потом прекрасным украшением церкви. Когда святой Григорий возвращался оттуда, некие неверующие иудеи захотели посмеяться над ним и показать, что он не имеет Духа Божьего. Они сделали так. На пути, где должно было идти святому, иудеи положили одного из своей среды, как бы умершего, нагим, а сами стали над ним рыдать. Когда чудотворец шел мимо них, они начали молить его, чтобы он оказал умершему милость и покрыл его тело одеждою. Он снял с себя верхнюю одежду и, отдав им, пошел дальше. Иудеи стали радостно усмехаться и ругаться над ним, говоря, «Если бы он имел Духа Божия, то узнал бы, что лежит не мертвый, а живой». И стали звать своего товарища, чтобы он встал. Но Бог воздал им за такое поругание, сотворив товарищей их на самом деле мертвым. А они, думая, что он заснул, толкали его в ребра, чтобы пробудить, и громко взывали над ним. Но ответа не было, ибо он уснул вечным сном. Видя его мертвым, они стали рыдать уже на самом деле. Так смех для них обратился в плач, и похоронили мертвые мертвеца своего. На дальнейшем пути в одном месте той страны составилось под открытым небом благочестивое собрание верующих, и все удивлялись по учениям святого Григория. Но один мальчик вдруг стал громко восклицать, что святитель не от себя говорит это, но кто-то другой, стоящий близ него, произносит слова. Когда по распущении собрания привели к нему мальчика, чудотворец сказал присутствующим, что отрок одержим злым духом. И тотчас же, сняв амафор и приложив к дыханию уст его, возложил его на юношу. Тогда юноша стал биться, кричать, бросаться на землю, метаться туда и сюда, как бывает с бесноватыми. Святой возложил на него руку, и припадки юноши прекратились. Бес оставил его, и он, пришедший в прежнее состояние, уже не говорил более, что видит кого-то, говорящего около святого Григория, и получил совершенное исцеление. Когда в царствовании нечестивого Декия началось гонение на христиан, и вышло царское повеление повсеместно принуждать христиан в поклонении идолам, а не повинующихся мучить и губить, тогда святой Григорий дал совет своей пастве, чтобы всякий, кто не имеет силы и дара Божия претерпевать лютые муки, укрылся. Дабы кто-либо дерзновенно отдавшись мучителям, не испугался бы потом при виде страшных мук и, чувствуя себя не в состоянии вынести их, не отпал бы от Бога. «Выше, — говорил Григорий, — укрытие на короткое время и ждать Божия призыва к помощи и к подвигу мученическому». Подавая верным такой совет, он и сам, взяв одного из диаконов своих, удалился в пустыне и скрывался там от неверных. Мучители, посланные от царя, придя в город Никисарийский, прежде всего искали Григория, как представителя всех христиан и пастыря словесных овец в той стране. Кто-то из неверных, узнав, что он скрывается в одной горе, возвестил об этом воинам и довел их до этой горы. Они же поспешно двинулись на гору, как псы, стремящиеся на добычу на охоте, и как волки, которым нужно похитить овцу. Святой Григорий, видя, что воины приближаются, и что нельзя бежать и скрыться от них, воздел руки свои к небу, вручая себя в защите Божией, и диакону повелел сделать то же. Оба стояли с простертыми дланями и молились. А воины по всей горе прилежно искали святого и не нашли, ибо не могли его видеть, даже и тогда, когда несколько раз проходили мимо. После многих поисков они возвратились без успеха, и, сходя с горы, говорили тому, кто их привел. «Никого не нашли мы на этой горе, только видели два дерева, стоящие неподалеку одно от другого». А тот, понял, что это было чудо, оставил их. Сам пошел на гору и, найдя святого с диаконом, стоящих на молитве, припал к ногам Григория, высказывая желание быть христианином, чего и сподобился. И изгонитель сделался рабом Христовым и стал скрываться с прочими христианами. Однажды, вознося обычные свои молитвы к Богу, святой Григорий смутился и в страхе долгое время стоял молча, как бы смотря на некоторое умилительное зрелище. Когда же пришло достаточно времени, он просветился лицом и, исполнившись радости, начал громким голосом благодарить Бога и петь торжественную песнь, взывая: «Благословен Господь, который не отдал нас в ловитву зубам их!» Дьякон спросил его: «Какая причина перемены с тобой, что теперь являешься ты радостным?» Святой отвечал: «Я видел, чадо, дивное видение. Малый юноша боролся с великим дьяволом и, одолев его, поверг на землю и победил». Дьякон же не понимал значения сказанного. Тогда святой снова сказал: «Ныне некий христианский юноша по имени Троадий был приведен на суд мучителя, после многих тяжких мук за Христа был убит и, торжествуя, восходит на небо. Я сначала был смущен и боялся, чтобы муки не одолели его, и чтобы он не отвергся Христа. А теперь радуюсь, что он окончил подвиг мучения и восходит на небо». Дьякон, слыша это, дивился тому, что святой видит вблизи то, что происходит далеко. Потом он стал умолять своего богоносного учителя, чтобы он позволил ему посмотреть своими глазами и узнать о пришедшем, и не запрещал ему бывать на том самом месте, где совершилось это дивное событие. О происшедшем. На предостережение Григория, что опасно идти на убийц, дьякон с верой отвечал, что он, несмотря на то, смело решается, надеясь на помощь молитву. «Поручи меня Богу», — говорил он святому, — «и никакой страх врагов не коснется меня». И когда Григорий своей молитвой не спасал ему, как бы некоего спутника, помощь Божью, дьякон с уверенностью совершил путь, не укрываясь ни от кого из встречавшихся. Пришедший к вечеру в город, утомившись от путешествия, он почел необходимым облегчить свое изнурение омовением в бане. В том месте обитал некий демон, пагубная сила которого действовала на приближавшихся сюда во время ночной темноты и умерщвляла многих, отчего в эту баню не ходили и не пользовались ей после захождения солнца. Подошедший к бане, дьякон просил приставника отворить ему дверь и позволить совершить в бане омовение. Но тот уверял его, что никто из осмелившихся мыться в этот час не выходил невредимым, но что после вечера здесь всеми овладевал демон, и что многие по незнанию уже подверглись неисцельным болезням, возвращаясь вместо ожидаемого облегчения плачем и воплем. Но дьякон еще более утвердился в своем намерении, и приставник, уступая его непреклонному желанию, отдал ему ключ, сам удалившись на далекое расстояние от бани. Когда дьякон, раздевшись, вошел в баню, демон употребил против него различные страхи и ужасы, показывая всевозможные ужасы, призраки в виде огня и дыма, зверей, людей. Но дьякон, защищая себя крестным знаменем, призывал имя Христово. Без вреда для себя прошел первое отделение бани. Когда же он вошел во внутреннюю часть, окружен был еще более ужасными видениями. Но он тем же оружием рассеивал эти действительные и кажущиеся страхи. Наконец, когда уже он выходил из бани, демон пытался задержать его силой, заключив двери. Но помощью знамения креста дверь была отворена. Тогда демон возопил к дьякону человеческим голосом, чтобы он не считал своей ту силу, которую избавился от гибели, ибо его сохранил глаз единственно того, кто верил его охранению Божию. Спавшись таким образом, дьякон привел тем в изумление приставника в той бане. После он рассказал им о всем, что с ним случилось. Узнал, что доблестные подвиги мучеников совершились в городе именно там, так, как предвозвестил об этом святой Григорий Чудотворец, и возвратился к своему наставнику, оставив для людей своего времени, последующего, общее охранительное средство, состоящее в том, чтобы каждый поручал себя при посредстве священников Богу. Когда кончилось гонение, Григорий возвратился на свою кафедру и, собрав пасту свою, снова стал водворять нарушенный порядок. Прежде всего он установил праздновать память святых мучеников, пострадавших во время бывшего гонения. Слава Христова распространилась, а бесовское многобожие погибало стараниями святого Григория, который не оставлял благовествования Христова до самой кончины своей. Учением и чудотворением своим приводя к Богу жителей Неокесарии и окрестности ее, и привел ее к истинной вере, от жертв идольских очистил, бескровную жертвою освятил. На закате дней своих он вместе с братом своим Афинадором, епископом Понта, присутствовал на соборе против Павла Самосадского. Наконец, достигнув глубокой старости, приблизился он к блаженной кончине. При кончине своей просил он предстоявших: «Сколько же неверующих в Неокесарии?» Ему отвечали: «Только 17 держатся идолопоклонения, весь же город верует во Христа». Святой сказал: «Когда я пришел в Неокесарию на епископство, я столько же нашел христиан, 17 всего, а весь город был бесовский. Ныне же, при отшествии моем к Богу, остается столько неверных, сколько вначале нашлось верных. Весь же город Христов». Сказав это, он предал душу свою в руки Богу. Так богоугодно провел жизнь свою святый Григорий Чудотворец Неокесарийский и благочестиво скончался. Его святыми молитвами да подаст Господь и нам принять добрую кончину. Аминь. Дополнение к житиям из книги «Тайна святых» и жизни святого Серафима Саровского, страница 571. Да, изумительно, даны силы великие и сиять, и сокрушать, и проповедовать. Силы как бы вселенски победные, но вся жизнь прошла в затворе, почти в молчальничестве, и только на последние 5 лет вышел на порог кельи, чтобы принимать всех, кто захотел бы прийти. Но и здесь эта широта народного приятия умалена до чрезвычайности, потому что именно в эти 5 лет святой сосредотачивается на небольшой мельничной общине нескольких девушек, и им по-настоящему отдает как бы всего себя, все свои заботы, любовь и учение. Почти только из рассказов этих состарившихся потом девушек-монахинь мы узнаем настоящее о святом Серафиме, о его духовной мощи, о его сверхъестественных деяниях, чудесном инобытии. Остальными же своими посетителями, не всеми, конечно, но большинством, святой тяготился и даже иногда избегал пояснения. Между тем, вот его подлинные слова на порекание одного брата: «Зачем всех к себе пускаешь?» Святой Серафим отвечал: «Положим, я затворю двери моей кельи. Приходящие к ней, нуждаясь в слове утешения, будут заклинать меня Богом отворить двери, и, не получив ответа, с печалью пойдут домой. Какое оправдание я могу тогда принести Богу на страшном суде его?» Но чтобы понять дальнейшее, следует обратить внимание на слова: «Приходят, нуждаясь в слове утешения». Это его бегство от посетителей приняло, наконец, как бы комический оттенок. Вот что повествует житие со слов одной госпожи, в детстве бывшей у святого Серафима. «После обедни народ повалил к корпусу, где жил отец Серафим. Когда мы подошли к келье, монах, шедший впереди, проговорил: „Господи Иисусе Христе, помилуй нас“. Ответа не было. „Ну, если не отвечает, значит, его в келье нет“, — сказал провожатый. „Идти разве понаведаться под окном, не выскочил ли он, как услышал наше приближение?“ Мы вышли и, обогнув угол, оказались прямо под окном кельи. Здесь действительно были видны следы от двух обутых в лапти ног. „Убег“, — озабоченно проговорил монах. „Идите, поищите его в бору. Только вряд ли найдете. В кусты спрячется, в траву заляжет. Разве на детские голоса откликнется? Забирайте больше детей, чтобы вперед шли“. Когда дети выбежали на лесную поляну, Они увидели худенького старца, подрезавшего траву. Завидя людей, старец бросился к счастью. Но мы чуть не в 20 детских голосов дружно кликнули: «Отец Серафим!» Тогда старец обернулся и пошел к детям, прикладывая палец к губам, как бы прося не выдавать его старшим. «Сокровище! Сокровище!» — говорил он, прижимая каждого из нас к своей худенькой груди. Но подросток Сема побежал к взрослым, кричал: «Здесь, сюда, вот отец Серафим!» И было как-то стыдно нам, детям, что выдали столь любящего нас старичка. Как потом говорила этой госпоже игумене, святой Серафим часто так убегал. Другая посетительница рассказывает, что она хотела привести человека с семейством, но святой Серафим аллегорически намекнул ей, чтобы она не водила. Но она не поняла сразу и только поняла его предупреждение, когда вместе с чиновником стала стучаться. Отец Серафим не отвечал, только слышно стало, что он лег около двери и еще из несколько моментов захрапел. Эти прыжки через окно 70-летнего старца, этот некрасивый храп, что могли они значить? Это, конечно, не выходки оригинального человека, это не юродство. Святой Серафим ни на одно мгновение не принадлежал к юродствующим. Его посланничество в церковь было открытым глаголом Духа Святого к русскому народу, к церкви всероссийской. Нет, эти странные действия были как ответ на кощунство тех, которые во множестве приходили к святому без мысли о необходимости покаяния, со всем скарбом своей нечистоты, значит, оскорбляли Бога лицом к лицу. Это было выражение бесконечной усталости святого от духа, который обуял православных христиан, духа чрезмерного превозношения, духа, питавшегося ужасной уверенностью в благолепии всего сущего на Руси государственно-церковного. Правды Божией тогда почти никто не искал, ибо церковные люди верили, что они имеют эту правду, и им нечего ее искать. Тогда умами верующих владел тот особый патриотизм, который впоследствии в насмешку назывался «квасным патриотизмом». Более поздний теоретик этого воззрения говорит: «Россия крепка православием и самодержавием». Он с удовольствием приводит мнение одного турецкого паши, который, прочитав Гоголя, говорил ему: «У Чичикова есть почтение к высшим по чину и званию, к начальству. Если даже у такого человека есть это великое качество, то ваше государство очень сильно». Значит, для крепости государства не важно, что человек насквозь порочен, а важно лишь то, что он почитает начальство. Действительно, мы знаем, что в те времена казнокрады, взяточники, обманщики в торговле, угнетатели слабых переполняли самодержавное российское государство. И не было людей, более почитающих самодержавие, чем они. Характеризуя свое время, Лермонтов говорит: «К добру и злу постыдно равнодушны, и перед властью презренные рабы». То же самое было и с православием. Люди да нельзя кичились, что они православные, но православие их заключалось в том, что они исполняли церковные обряды и один раз в год отправлялись на исповедь, с гордостью думали, что они во всем верны православию, а не о том, что поведение их насквозь порочно и что им необходимо коренное изменение жизни. Таким образом, самодержавие и православие легко уживались со всеми людскими пороками. Большинство составителей жития святого Серафима принадлежали к типичным представителям вышеизложенного миросозерцания, поэтому они считают необходимым сказать приходившим к святому Серафиму людей государственных: «Старец учил быть верным и самодержавному царю и православию». Пояснение. Приведем даже рассказ, взятый из книги «Воспоминаний» Толстошеева, которого сами же составители жития рекомендуют как лгуна. Этот рассказ изображает сугубый патриотизм святого Серафима. Какой-то военный приходил к святому Серафиму и пытался много раз подойти к нему под благословение, но старец всякий раз с гневом от него отворачивался. В объяснении говорится, что военный этот намеревался примкнуть к бунтовщикам против царя. И святой Серафим, предвидя это, закричал на него так грозно и милостиво, как на величайшего противника церкви. Вымысел очевиден. К Кто, мечтающий о государственном перевороте, пойдет к старцу и будет с великим смирением, как утверждает сам рассказ, выпрашивать его благословения? А если бы даже и пришел, то святой Серафим прибой принял бы его, отсоветовал бы идти против власти, как заповедали апостолы. Имея великую силу убеждения при смирении военного, он, конечно, достиг бы благих результатов. Явно, зачем этот вымысел понадобился Толстошееву? Желая приобрести себе в Петербурге сильных покровителей при царском дворе, он ничего лучше не мог придумать, как именно рассказать про святого Серафима, что он беспощадно, даже противоречит своему обычному обхождению со всеми, поступает с царскими врагами. Мы привели этот случай, чтобы показать, как беззастенчиво жизнеописателя святого Серафима следует традиции московских летописцев. Желает всякого святого изобразить раболепным перед царской властью. В то же время был человеком очень верующим. Святой Серафим однажды сказал ему: «Вот, батюшка, Господь и Божья Матерь, явившись мне убогому 18-й раз, изволили открыть мне всю жизнь вашу от рождения и до успения. Если бы сам Господь не вложил персты мои в раны свои гвоздиные и в пречистое ребро свое копьем пронзенное, я не поверил бы, что могут быть на земле такие странные жизни. И вся жизнь ваша будет исполнена таких причуд и странностей от того, что светское так соединено у вас с духовным и духовное с светским, что отделить их нельзя». В пояснении можно сказать, что Мотовилов любил одинаково равно и самодержавного царя, и Христа. Благодаря этому духовно-светскому извращению Мотовилов был до крайности самонадеянным человеком. Его тяжелая и долгая вторая психическая болезнь произошла вследствие заносчивости. Он бросил однажды безумный вызов дьяволу: «Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться бес, если я часто прибегаю к святому причастию». Мотовилов рассказывает в своих записках о мгновенном последствии этого вызова так: «Страшное, холодное, зловонное облако тотчас окружило меня и стало входить в судорожно стиснутые уста. Руки стали точно парализованные и не могли сотворить крестного знамения. От ужаса он не мог вспомнить имени Христа и не мог защитить себя от льда и смрада, вползавшего в него. Облако, и оно вошло в него все». Первые дни мучения были ужасны, затем стало легче, однако исцеление произошло только через 30 лет. Мотовилов от природы был добрый человек. Причина, почему избрал его святой Серафим в свои собеседники по святому делу прошлого, идя духе святом. И вот он сам и пострадал от последствий веры в свои силы. Как верного сына самодержавия и православия, других же, ныне добрых и даже злых, эта вера делала надменным и ближним, малым сим и гордецам перед Богом. И их отношение к святому Серафиму было чисто внешним. Они с удовольствием пользовались его благодатным состоянием, силой его молитв, но внутренне оставались такими, какие были, не в состоянии были каяться. Вот тот заслуженный генерал, который воочию познал ничтожество своих отличий, потом всю жизнь помнил только, как святой Серафим стал перед ним на колени: «Я всю Европу прошел, а такого смирения не встречал», — везде говорил он. Не говорил, что у этого старца такая сила, что ордена генеральские, крепко пришпильные к мундиру, посыпались на землю. И очевидно не помнил, как плакал, подобно ребенку, в келье старца, который раскрыл злые тайники его души. Не плакал, потому всю жизнь не каялся, а только хвастался, что и в Европе вообще не встречал такого смирения, как у русского старца. Еще страшнее проявилась сущность другого генерала. Куприянов приехал благодарить святого Серафима за его молитвы. На войне он ел сухарики, данные ему старцем, и часто поминал святого Серафима. И вот в одном месте очень опасный спасся со всем полком. К этому генералу, по усиленным его просьбам, святой Серафим отпустил своего друга Мантурова, столь необходимого для Дивеева, чтобы привести в порядок запущенное имение Куприянова. Заметив, что Михаил Мантуров был первый, кого исцелил святой Серафим, по предложению старца Мантуров принял на себя подвиг добровольной нищеты, продал свое имение, отпустив сначала крепостных на волю, деньги спрятал, чтобы выстроить впоследствии церковь рождественскую для мельничной обители. только истратил из них на покупку 15 десятин земли в Вивее, где и жил с женою в крайней нищете, так что иногда не на что было осветить комнату. «Там мужички разоренные совращены в раскол, помоги им», — говорил старец Мантурову. Имения действительно были приведены в образцовый порядок, а мужички всем сердцем полюбили Мантурова. Когда Куприянов вторично приехал благодарить святого Серафима, его уже не было в живых, а в деревне сидел всем заправляя Толстошеев. Последнему, конечно, в высшей степени было неприятно возможное возвращение Мантурова, который в селе Деревьево, по наставлению даже усиленной просьбе святого Серафима, купил 15 десятин земли, где должен был жить, как друг мельничной общины. Толстошеев стал уговаривать Куприянова, чтобы он воздействовал на Мантурова продать деревьевской общине эти 15 десятин. Генерал, поверив, что Толстошеев любимый ученик святого Серафима, согласился. Приехав, он вызвал Мантурова и предложил ему продать землю. Мантуров, конечно, отказался. Генерал страшно рассердился и закричал: «Да знаешь ли ты, что так же просто, как выпить стакан воды, я выпью всю твою кровь за такое упрямство!» Тщетно Мантуров доказывал, что эта земля куплена по желанию святого Серафима, ему заповедано хранить ее до смерти, никому не отдавать и не продавать. Помещик выгнал Мантурова из своего имения, приказал отобрать у него все платье, и даже платье его жены, и не выдал жалования. Мантуров с женой, побираясь дорогой, пришли за тысячу верст в Дивеев. Многое множество людей пользовались благодатными дарами святого. И те, у кого была сердечная боль, и те, которые страдали неизлечимыми болезнями, приходили к нему, чтобы получить облегчение. Но мало кому приходило в голову, что это Божий посланник, чтобы духовно, а не только плотски возрождать людей. Поэтому большинство, кому нечего было просить, ибо все у них было, приходили поглядеть на отличающегося от всех человека необычайным подвижничеством, тем, что он прозорливец, угадывает жизнь людей и даже исцеляет больных. Тем самим жизнеописание святого Серафима проникнут духом таких посетителей. Безмерно много о его прозорливости, мнении об исцелениях и очень много об аскетических подвигах, затворах, молчальничестве, стоянии на камне, о камнях, которые носил он за спиной ради монашеской серьезности, приводятся различные поучения инокам. Как мы уже говорили, святой Серафим, любя добротолюбие, делал из них многие выписки. И через каждые три строчки жизнеописатель святого восторженно восклицает: «Дивный старец! Какой нечеловеческий подвиг, какое прозрение! Всю жизнь раскрыл дивный старец! И нет о том, что ведь это сам Христос, посетивший в лице своего свидетеля верного русскую церковь, смело творить в ней дивные дела свои, что здесь нет никаких человеческих дел. Разве святой Серафим не повторял всем всегда: это не я, это Господь? Это Божья Матерь повелела». Цитируя последние слова святого, жизнеописатели здесь не могут воздержаться от восклицаний: какое смирение! Все относит к Богу, а не к своим заслугам. Но если говорить преимущественно о силах, о прозрениях, исцелениях, аскетизме, то и о каждой гадалке или кудеснике или факире можно написать сотни чрезвычайно интересных страниц. И также восклицать: дивная предсказательница, прозорливица, дивный старик. Какие подвиги! У факиров аскетизм даже гораздо многообразнее, часто гораздо труднее, чем у христовых святых. Это малосерьезный взгляд на святых в современной жизнеописании святых свидетельствует как нельзя более, что нынешнее сознание утратило понятие святых как духовных людях. В первоначальных общинах их рождала церковь, но когда она утратила эту силу рождения и убежала в пустыню, сам Христос, первосвященник по чину Мельхиседека, избирая их еще в утробе их матери, посылая для духовных дел в церкви, и сам в лице их посещает церковь, творя великие дела и раскрывая людям воочию благодатную силу своей любви. За последние века составился взгляд на святого как на человека, который идет в пустыню, чтобы особыми заслугами угодить Богу или лучше, чем другие, спасать душу. И вот Бог, как типичный царь, видя особое прилежание и успех, успехи главным образом аскетизм, в умении угождать ему, вознаграждает раболепствующего перед ним пустынника всяческими дарами. И церковные люди видят в нем такого заслуженного человека, а не посланника Божия в церковь, с необходимыми для нее, для всех без исключения членов церкви, указаниями, как исправить путь церковный, ибо каждая церковь имеет свои ошибки и грехи, что точно явствует из послания семи церквам в Откровении святого Иоанна. Вот почему ни цари, ни высшие сановники, ни митрополиты с архиереями не приходили учиться Христовой мудрости к святому Серафиму. Им казалось, конечно, странным и несоответствующим достоинству занимаемого ими в государстве и в церкви месту царь, помазанник Божий, сановники лидят, помазанника Божия поставлены архиереи, архипастыри, и им ученым идти или куда-то в лесную трущобу к спасающемуся старичку опять учиться Христовой истине. Они верили в свою власть, дарованную им будто бы от Бога, а не от людей. И они не верили в Духа Святого, который дышит где хочет, а теперь только в тех, кто избран от утробы Матери своей Христом, чтобы быть Ему свидетелем верным в Его Церкви. Противление Саровского монастыря. Та община любви, которую мы изображали в начале, которой от Бога был дан завет духовно возрасти, чтобы быть достойной принять великого посланника Христова в русскую церковь, исполнить свое святое дело и продолжительное время, нося на своем лоне святого Серафима, изнемогла духовно. Как бы уже не было у нее больше сил сопротивляться победоносному зверю, которому дана, как сказано в Откровении святого Иоанна, власть над всяким коленом, который победит и святых. Именование зверя материализм, замена духовности материализмом в жизни людских обществ, также монастырей, происходит почти незаметно. Поэтому жизнеописатели святого Серафима как бы умалчивают о ней. Однако они отмечают некую дату в жизни святого Серафима. Кончина игумена Исаии, 1807 год. В Саровском монастыре и выбор нового игумена Нифонта чрезвычайно тяжело отразились на святом Серафиме. До сих пор игумены и Пахомий, и Исаия, и некоторые другие братья, ко времени кончины Исаии уже почившие, были духовными друзьями святого, они часто виделись, постоянно вели беседу. Исаия, даже уже смертельно больной, продолжал посещать святого Серафима. Братья привозили его в тележке. Но Нифонт, как опять отмечает житие, был далек к святому Серафиму, а с ним и вся братья. Недоверчивость отношений к святому заставляет его избегать разговоров с братьями. При встрече с кем-либо из них он повергается ниц и лежит, пока брат не скрылся из вида. 3 года продолжается это молчальничество и его тяжкое отчуждение от братьев. Затем святой Серафим переселяется в монастырь и через некоторое время начинает принимать вообще всех. И тут по целому ряду признаков видно, что глубочайшее согласие, духовное сродство, какое было у него с прежними игуменами и через них и со всеми братьями, ибо игумены были духовными выразителями Саровского братства, теперь не только нарушено, но и совершенно исчезло, как бы его никогда и не было. Игумен Нифонт, ссылаясь на братьев, все время делает те или иные замечания святому Серафиму за его поведение не такое, как у всех, и во многом непонятное, и даже неприятное для братьев. Зачем, например, он принимает всех без разбора? Сейчас мы увидим, что в особенности их всех раздражает. Когда знакомишься с монастырской деятельностью игумена Нифонта, понимаешь, как труден был для него святой Серафим. Помыслы Нифонта были направлены к совершению совершенно иную сторону, чем то, что творил святой Серафим. Правда, Нифонт очень ревниво сохранял весь чин Сарова, весь строгий и зрелый заведенный уставной порядок жизни и церковных служб, и сам им подчинялся, но это для внешнего благообразия. Душа его была погружена в материальное строительство. Интересно, что книга, которую мы почитаем Патериком Саровским, изображает время Нифонта совершенно иным языком и тоном, чем время духовного братолюбия монастыря. Патерик повествует о том, что оставлено Нифонтом, как святыня монастыря им созданная, в бывшем алтаре помещена ризница. Посредине ризницы утвержден стол со многими выдвижными ящиками, в которых по сортам сложены мелкие облачения. Ризы помещены под холщовыми чехлами в искусно устроенных шкафах. В каждом шкафе до 30 риз и более, и они большей части из дорогой парчи, высокой доброты, вообще все облачение многоценное. И здесь прибавлено, через это великолепие риз еще более величественными кажутся службы в монастыре. Однако тут же, как реликвия, сохраняется более чем простая крашеная риза первоначальника обители Иоанна. Низом за монастырем выстроен огромный монастырский конный двор. Кроме конюшен, в коих становится лошадей до 100, на дворе устроено помещение на 100 рабочих, также келья для смотрителей, столярная, бочарня, кладовая для разных изделий, сараи для сена и каретники для зимних и летних экипажей. Тогда началась в грандиозных размерах эксплуатация лесных владений. При этом дух скопидомства, характерный для последующей жизни монастыря, до того обуял игумена и монахов, что они преследовали мельничных сестер, которым святой Серафим давал немного леса для постройки скромной обители. Сохранилась любопытная справка об одном казначее Саровского монастыря уже 90-х годов. Монастырская казна отказывалась платить земские повинности на поправку дорог и прочее, ссылаясь, что императорским указом монастырь освобожден от всяких повинностей. У монастыря была мельница, дававшая доход, и суд постановил, что такая доходная статья не подпадает под императорский указ. Тогда казначей приказал сломать мельницу, чтобы не платить земских повинностей. Вот одна запись в Дивееве об этом. Батюшка прислал нам для мельницы 2 столбика, и мы сложили их у ворот. Вдруг приезжают из Сарова монахи обыскивать нас. Бронятся. Ваш Серафим все таскает, говорят они, крижи увез. Показывайте сейчас, где они у вас запрятаны. Показали мы лежащие у ворот столбики. Бронятся, верить не хотят. Все попрятали, такие-сякие. Во, радость моя, говорит святой Серафим Ксении Путковой после обвинения в захвате леса. Суды заводят. Крижи я увез. Судить хотят убогого Серафима. Зачем матерь, кто Божию слушает? Зачем девушек дивеевских не оставляет? Скоро на царицу небесную подадут в суд. А в другой раз. Восстали на убогого Серафима, ропщут на него, что исполняет приказание Божьей Матери. Интересно отметить, что в то время келейником при Нифонте стоял будущий игумен монастыря, второй после Нифонта, еще совсем молодой человек. Он так ненавидел старца Серафима за его отношение к дивеевским девушкам, что однажды от злобы сломал у Серафима печку в его келье. Летопись. Вот еще рассказ великой старицы Евдокии, тоже о братолюбии в кавычках к ним саровских монахов. Батюшку отца Серафима гнали и преследовали саровцы за его любовь к нам, мельничным сестрам. Отец Серафим часто посылал меня или Ксению Васильевну с различными подарками для сестер, мед, елей, холст. Но всегда приказывал ходить задними воротами, незаметно, мимо конного двора. Но однажды наложил он мне чего-то тяжелого в мешок и велел идти прямо через святые ворота и никого не бояться. А в ту пору в Сарове стояли солдаты, и всегда у ворот на часах были. Саровские игумены казначей с братьями больно скорбили на батюшку, что все дает нам. И приказали солдатам ловить нас, особенно меня им указали. А слушаться батюшку я не смела и пошла сама не своя, так и тряслась вся. Только подошла я к воротам, читаю молитву солдаты, то двое. Сейчас тут же меня за шиворот и потащили к игумену. Притащили меня к игумену в сенки. Его звали Нифонтом, он был строгий, батюшку Серафима не любил, а нас еще пуще. Приказал мне развязать суму. Я развязываю, а руки у меня так и трясутся. А он глядит, вынимаю, а там старые лапки, корочки сломанные, отрубки, да камни разные, и все крепко так упихано. «Ах, Серафим, Серафим!» — воскликнул Нифон. «Глядите-ка! Вот ведь какой! Сам-то мучается, да и дивеевских-то мучает!» И отпустил меня. Так и в другой раз дает мне батюшка сумочку, и чтобы шла я к святым воротам. Опять повели к игумену. Развязали суму, а в ней песок и камни. Игумен ахал-ахал и отпустил меня. Прихожу, рассказываю о батюшке, а он и говорит, ну, матушка, уже больше трогать вас не будут. И воистину, бывало, идешь, и в святых воротах только спросят, чего несешь? Не знаю, кормились, батюшка послал. Тут же пропустят. Что можно прибавить к этому праведному рассказу? Саровский монастырь не впал в то духовное состояние, в котором находилась русская церковь, строго охранявшая все обряды и забывшая цель христианства. Таким образом, круг противления совершенно замкнулся. Старый Саров родил духовного человека, святого Серафима, новый родил послушника Толсташеева, который воплотил в своей персоне ненависть саровских монахов к новому церковному образованию, созданному Божией Матерью при посредстве ее избранника, святого Серафима, мирничной общине. Но прежде чем обратиться к изображению прискорбной деятельности Толсташеева, нам необходимо восстановить существенный пробел во всех известных житиях святого Серафима, именно его истинное отношение к архиереям его времени. «Пастырь и архипастыри», страница 579 из книги «Тайна святых». В Русской империи было не принято критиковать деятельность архиереев, как бы вследствие высоты занимаемых ими духовных положений. Однако эта недосягаемость высоты епископов держалась исключительно на духовной цензуре. Их престиж был охраняем не Божьей благодатью, как Божьих избранников, святых, не их внутренними достоинствами, а государственной полицией. Архиерейская недосягаемость совершенно противоречит святоотеческим указаниям на отношение народа к епископам. Народ, которому при нормальной, а не искусственной государственной жизни церкви принадлежит право выбора епископов, несет ответственность за плохого епископа, обязан его сменить. Об этом совершенно точно говорят все три великие отца церкви: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, та же епископ Киприан, которому принадлежит изречение «Церковь в епископе и епископ в церкви», и вообще все святые, которые высказывались по этому поводу. Таким образом, насколько апостолы и их истинные преемники, вначале мученики, исповедники, потом избранные Богом от утробы матери, верные свидетели, являются чистыми сосудами Духа Святого и потому не нуждаются в обличении церкви, настолько архиереи, выборные от народа или потом назначаемые высшей церковной властью, часто мало или вовсе не духовные люди, нуждаются в критике, говоря церковно, в обличениях против членов церкви. Конечно, церковь, то есть собрание членов церкви, должна быть для этого на известной духовной высоте, иначе сказать, проникнется любовью, и епископ охраняется именно этой любовью. При низком духовном уровне обличение может выразиться в злобу любителей критиканов, как их называют. Тут следует заметить, что императорская власть, не разрешая, а даже преследуя критические отзывы об архиерейской деятельности, сама нисколько не церемонилась с этими архиереями, если они, исполняя пастырскую обязанность, не одобряли те или иные постановления государственной власти или отдельных ее представителей. Таких беспокойных архиереев удаляли на покой, то есть лишали кафедр, и заточали почетно в тот или иной монастырь. Так был удален на покой епископ Иеремия, архиерей, который пресек или хотел пресечь злую деятельность Толсташеева. Его обвинили даже чуть ли в неповиновении распоряжением императрицы, хотели сослать в Алеутский край, но потом ограничились ближним монастырем. Кто-то спросил у святого Серафима, как относиться к явным беззаконникам? Он ответил: «Не воструби, однако, в необходимом случае не примолчи». Иначе сказать, он советовал осторожность и скромность, но и необходимость обличения. Конечно, никакой сан и никакое высокое положение в обществе не должны быть причиной молчания, когда Божья правда в поношении. Из истории видно, что это мнение святого Серафима было общим мнением святых русских. И только сообразно времени обличения или раздавались громогласно, или высказывались иносказательно, или через юродствование. В блаженные времена церкви, когда лучами своей славы и святости Киево-Печорский монастырь преисполнял всю землю русскую, обличение звучало как Божие слово, всеми чтимое и принимаемое с благоговением. Мы читали обличение святым Феодосием киевских князей, но даже столь, казалось бы, безукоризненный князь, как Владимир Мономах, слышал в себе укоризну, конечно, выраженную на чрезвычайно любовном языке, послание митрополита Никифора. Вообще тогда русские епископы, не говорим о греках, были духовно очень высоки. Большинство их 50 в течение 80-100 лет из Киевской обители. Среди них вовсе нет тех, кого святой Василий Великий называет стесняющимися, по-нашему, карьеристы. Святой Симон, епископ Суздальский, выражает дух этих епископов, говоря, что он лучше готов хворостиной торчать у ворот Печерского монастыря, чем править большими и богатыми епархиями. Велика была тогда духовная семья святых на Руси. И во времена святого Сергия Радонежского и он, и другие святые были в духовной дружбе с митрополитами и епископами. Как дружно все восстали, когда князь Дмитрий Донской вздумал на место митрополита поставить своего любимца Митяя. Из того, что Митяй считал своим первым врагом святого Сергия, можно думать, что во главе борьбы с этим чужеродным вторжением в святое дело стоял великий русский святой. И святой Сергий, предчувствуя, что великокняжеская затея ставить своих угодников митрополитами угрожает сделать от традиции в русском государстве, в противоположность ей как бы наметил иную традицию – отказ святых от сана высшего иерарха. Напомним, что святые епископы последних столетий никогда не являются в центре, и совершенно не слышно их голоса среди правящей России. Саровская обитель поддерживала традицию отказа от высоких санов. Иероним даже брил себе волосы на голове и бороде и юродствовал за своей кончины, лишь бы не быть привлеченным насильно на епископскую кафедру. Из того, что саровский патерик хвалит Иеронима и говорит именно по поводу его отказа, таковы были великие подвижники в Сарове. Следует думать, это было общее мнение высоких людей о занятии епископских мест. Петербург не только не ждал в себе обличения от святых, а ждал и даже требовал обратного, одобрения со стороны епископов, как раболепных слуг всех своих действий. Тогда Митяи заполнили русскую церковь, стесняющиеся стали во главе русской иерархии. Грозное слово святого Серафима: «Дух Святой открыл мне», и многие высокие духовные особы не знают, в чем цель христианской жизни. Конечно, было сказано во благовремении. Его слышал один только Мотовилов, ибо тогда никто не мог бы принять такое обличение и понять. Но его слышит последующая церковь и познает свое прошлое, что, упокаявшись, получить от Господа утерянное в веках. Если Дух Святой открыл святому Серафиму столь пагубное незнание основы христианства у многих, то есть почти у всех, высоких духовных особ, то есть архиереев, то как он, любящий правду Христову и братьев своих, посомых такими пастырями, как он мог относиться к архиереям? Если мы внимательно проследим его открытое и тайное прижизненное и после кончины отношение к архиереям, то должны будем признать, он терпел их с великим трудом. Святой Серафим не был послан на исповедничество, то есть подвергнуться физическим мукам от властей придержащих, и потому только иносказательно мог раскрыть свое возмущение, то есть гнев Божий на начальников церкви. Что это безмолвие, обличение лицом к лицу, было ему мучительно, свидетельствует его слово одной из ближайших к нему мельничных сестер, Прасковье Семеновне Милюковой, родной сестре знаменитой отроковицы Марии, которую святой Серафим сам посхимил с именем Марфа, и которая вскоре скончалась. Однажды он снял Прасковью Семеновну со стога сена и промолвил ей как бы со вздохом: «Ты выше меня, тебе предстоит юродствовать». Юродствовать она будет исключительно с целью обличить епископа Нектария, о чем вскоре будем говорить. В чем же выразилось иносказательное обличение святого Серафима архиереева его еще при жизни? Прежде всего следует отметить, что один только архиерей незадолго до кончины святого Серафима, 1832 год, имел беседу со старцем, местный епископ Арсений. Перед этим в 1815 году был в обители тоже местный епископ Иона. Но когда он хотел войти к святому Серафиму, находившемуся в затворе, то старец не отозвался и не отворил кельи. Игумен Нифон предложил епископу снять двери с петель, чтобы войти. Но епископ Иона сказал: «Нет, как бы нам и не погрешить», и с тем уехал. Между тем гражданскому начальнику святой Серафим через несколько дней отворил келью и благословил его с женой. Тон, которым излагается в житии посещение епископом Арсением, будущим митрополитом киевским, святого Серафима, высокопарен, раболепный перед иерархическим начальством. Однако летописцу не удалось все-таки утаить духовное младенчество архиерея перед лицом великого посланника Божия. Вот как рассказано о приезде Сара в будущего митрополита, в то время тамбовского епископа. Преосвященный Арсений, осмотрев внимательно и подробно все церкви, братские кельи, хозяйственные постройки внутри монастыря, пожелал видеть и все принадлежащие к монастырю заведения и здания. Вот зачем он поехал в пустынь к святому Серафиму. В сопровождении царского казначея Иеронима Исаии, ключаря Тамбовского собора Никифора, он посетил пустыни Серафимову и Дорофееву. Святой Серафим в это время укладывал камешками берег речки. «Что это ты такое делаешь? Благосклонно и с участием». «Благосклонно, с участием», так говорят о каком-либо начальнике, посещающем своего больного подчиненного. Спросил Преосвященный: «А вот, владыка, камешками берег выкладываю». «Доброе дело, старец Божий, а теперь покажи мне свою келью». При входе в келью святой Серафим поднес архиерею чтки. Епископ Арсений с отеческим радушием принял подарок и спросил: «А где твоя вторая пустынька среди пустыни?» И, не дождавшись ответа, зная, по донесениям игумена пошел к тайному месту за печкой, где обыкновенно старец молился. «Не ходи, замораешься, батюшка», — говорит святой Серафим. Не обращая внимания на очевидное нежелание хозяина кельи, епископ отворил двери и заглянул внутрь, ревизовал. Затем тотчас поехал осматривать Дорофееву пустыню, хотя Дорофей давно умер. Со святым Серафимом оставил для беседы своего ключаря собора. Вернувшись, епископ Арсений преподал святому Серафиму совет, что не следовало бы ему посетителям одновременно давать хлеб и вино, чтобы не подумал кто, что таким нелегальным образом он причащает людей. Совершенно нелепо утверждение в житии, что святой Серафим сам спросил об этом у епископа. Разве не повторял святой Серафим постоянно, что ничего не делать без Божьего повеления? Делать так в течение долгого времени, потом спрашивать совета у человека, хотя архиерея, отыскивать Божью волю? Конечно, этот совет в кавычках последовал вследствие доноса игумена Нифонта на святого Серафима, что он соблазняет братьев странными действиями, похожими на причастие. Нифонт постоянно находил предлог обвинить святого Серафима в соблазне братьев монастыря. Несомненно, по свидетельству многих очевидцев, это Серафимово причащение ложечкой из чаши своих посетителей и было истинное причащение, но более походило на апостольские времена, чем современное причащение в церкви. Не забудем, что святой Серафим был иеромонах, значит, он даже не согрешал в церковном послушании. Итак, архиерей и с великим посланником Христовым сумел обойтись по архипастырски, нашел всему наставить свидетеля верного Христова. Но тут произошло нечто, о чем летописец говорит с недоумением. Со стороны блаженного старца прощание с епископом совершилось не совсем обыкновенным образом. Преподобный поклонился ему в ноги, архиерей просил его встать. Но святой Серафим, оставаясь на коленях, продолжал кланяться. Сколько ни трудился епископ Арсений поднять его, святой не поднимался. Тогда епископ сел в бричку и спешил скорее уехать. Мы знаем по свидетельству мельничных сестер, что святой Серафим ничего не делал напрасно. Его действия всегда имели иносказательный смысл. Что же в данном случае могло значить это коленопреклонение? Мы уже достаточно показали, что все поведение епископа Арсения было поведением высокого начальника, покровительства, отечески, относящегося к малому чину. Один раз в жизни удостоился Арсений встретиться с верным свидетелем Христа, великим посланником церковь. Вместо того, чтобы благоговейно прильнуть к источнику благодати, чему-нибудь научиться, он сам вздумал учить святого. И тогда тот опустился перед ним на колени. Тщетный епископ, очевидно испытавший жгучий стыд, ибо тяжко чувствует Духа Святого на коленях перед собою, старался избавиться от этого вышнего обличения своего епископского высокомерия. Ничего не оставалось будущему митрополиту, как сесть в экипаж и поскорее скрыться из вида стоящего на коленях посланника Христа. Еще раз этой же ночью святой Серафим напомнил епископу его архипастырское поведение. Он принес в келье епископа ведро с вином и поставил его перед дверью, сказал келейнику Арсению: «Отдай это батюшке от Серафима грешного». Надо думать, что кроме епископа Антония Воронежского праведной жизни, святой Серафим не имел никаких личных сношений с епископами. Житие, тщательно собирая все встречи и посещения святого Серафима генералами и другими более или менее видными людьми о епископах, осторожно говорит: некоторые епископы писали письма к отцу Серафиму, спрашивали его советов, но ни одного из них не нашлось после смерти старца. Почему же, спрашивается, нашелся целый ряд писем от епископов к игуменам Ефрему, Пахомию и другим предшественникам того времени, когда выступил с проповедью святой Серафим? И письма эти напечатаны в Патерике, а к святому Серафиму ни одного не напечатано. Самым показательным для отношения святого Серафима к монашествующим начальникам церкви свидетельством является рассказ Патерика о посещении святого Серафима, хотя еще не иерархом, но тем, кто собирался, следуя терминологии Василия Великого, стать втесняющимся на епископское место. В этом рассказе ясно отражен взгляд святого Серафима на это дело. Один священник, любивший святого Серафима, привел своего знакомого преподавателя семинарии, желавшего принять монашество. Святой Серафим, выслушав о намерении профессора, ничего не сказал ему, а стал беседовать со священником. Среди разговора священник не раз напоминал старца, что пришел к нему ученый, который, стоя в стороне, издали внимал их разговору. Но отец Серафим, намеренно уклоняясь от ответа о монашестве, продолжал беседовать о другом. Наконец, как бы вскользь сказал о своем посетителе: «Не нужно ли ему еще чего-нибудь, доучиться чему-нибудь?» Тогда священник убедительно просил старца высказать свое мнение о монашестве, и его знакомого говорил, что тот знает православную веру, сам преподаватель в семинарии. Святой Серафим сказал: «Я знаю, что он искусен сочинять проповеди, но учить других так же легко, как с нашего собора бросать на землю камешки». Что может быть неприятнее такого приема со стороны старца, о любвеобильном отношении которого к посетителям мы говорили, как о любви к людям самого Христа? Здесь отношение резко противоположно обычному. Его даже можно назвать с точки зрения светской крайне невежливым. Святой Серафим к человеку, который пришел к нему за советом и стоит рядом, не обращается лично, а говорит о нем другому, как о третьем лице. Мы знаем мнение всех святых отцов церкви о поступлении в монашество. Необходимо на то иметь мановение от Господа. Но в данном случае дело шло даже не о мановении. Святой Серафим видел, что перед ним один из тех, кто постригается в монашество с целью надеяться на свое ученое звание и вскоре стать начальствующим иерархом. О мановении Божьем такие люди не только не думают, но даже и не понимают, что такое мановение Божие. Все поведение святого, имеющее полноту Духа Святого, здесь можно перевести на библейский язык из речи пророка Исаии: «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Они бремя для меня, мне тяжело нести их». Когда приходит малый человек, знающий свою малость, и когда приходит даже очень заблуждающийся о себе, таких можно принять и научить. Но когда приходит учащий других, желающий занять еще более высокое место учащего в церкви, а сам ничто, то он и есть один из тех превозносящихся искусников сочинять проповеди, как выразился святой Серафим, которые являются величайшими соблазнителями для малых сих. Ибо еретика можно узнать, но превозносящихся учителей в состоянии обличить только Христос и его свидетели верные, и последние даже не всегда, и они есть главное несчастье церкви. Теперь будем говорить о посмертном обличении святым Серафимом, начальствующего архиерея через его духовную дочь Прасковью Семеновну Милюкову. Перед своей кончиной старец предсказал Прасковье Семеновне тяжкий подвиг юродства при обличении одного высокого лица, столь тяжкий для ее сил, что вскоре после обличения она умрет. Святой Серафим сказал ей: «Тогда, матушка, не убойся и говори, и всем говори правду, это заповедь моя тебе, тут и конец твой». Это наступило через 30 лет после кончины святого, в 1861 году. Тогда в деревне ждали нижегородского архиерея Нектария, который совсем подпал под влияние Толсташеева, и ехал, чтобы сменить выбранную всем собором сестер настоятельницу Елизавету Ушакову и на ее место посадить сторонницу Толсташеева Замятову. За 7 лет до этого события, то есть 1854 год, Прасковья Семеновна явилась во сне Божья Матерь, сопутствуемая Серафимом. Она повелела Прасковье обличить архиерея и восстановить правду. На жалостливые вздохи Прасковьи и ее страх брать на себя такое дело, Богородица, указывая на Серафима, сказала: «Иди за послушание старца». И вот, когда наступило время, ей было предшествующее указание, указательные знаки, старица стала восклицать: «Батюшка Серафим, ты здесь, ты явился! Пришло то время, да будет воля Господня!» Она стала в выступлении и стала юродствовать. Это внезапное ее превращение из чрезвычайно степенной, праведно кроткой в буйную, как бы невменяемую, производило на всех страшное впечатление. Такие действия для нас непонятны, ибо внутренние неизобразимы. Поступки юродивых запечатлены великой благодатью Божией, противоположной их внешним действиям. Вот причина, отчего епископ Нектарий, поступая с одной стороны как исполнитель враждебных Богу сил, с другой стороны встречая Прасковью Семеновну и та же быстрейшую Пелагею Ивановну, знаменитую деревенскую юродиву, слабел и как бы хотел подчиниться их советам, но тотчас опять был увлекаем и народной силой продолжать свое разорение правды. Потребовав от начальницы обители Елизаветы, чтобы она отказалась от настоятельства, то есть совершив грубое насилие, Нектарий отправился советоваться к Пелагее Ивановне. «Ах, раба Божия, как мне быть-то?» — сказал Нектарий. Та, посмотрев на него, строго воскликнула: «Напрасно вы хлопочете, старую мать вам не выдадут!» И вдруг, вскочив, тревожная, страшно начала воевать, как определяла ее состояние подруга, послушница: «Все бьет, ломает, колотит». Архиерей с трудом вырвался и вечером сказал приехавшему с ним протоиерею: «Напугала меня Пелагея Ивановна, уж и не знаю, как и быть». Встретив ее еще раз на дороге, где она катала яйцо, было время после Пасхи, он подошел к ней и подал просфору со словами: «Вот просфора моего служения». Пелагея Ивановна отвернулась. Тогда он зашел с другой стороны и опять начал подавать просфору. Тогда Пелагея Ивановна вскочила и, размахнувшись, ударила его по щеке. Нектарий не разгневался, но поставил ей по-евангельски вторую щеку: «Бей по этой». «Будет с тебя я одной», — ответила юродивая и продолжала катать яйца. Но все же на другой день в церкви состоялась церемония. Протодиакон вынимал жребий, кому быть настоятельницей. Жребий пал на Лукерию Замятову. Позднее, при следствии, оказалось, что на всех трех записках жребия стояло имя Замятовой. Необходимо также отметить, что до приезда епископа происходили выборы настоятельницы. За Ушакова было 400 человек, за Замятову 40. Когда затем архиерей пил чай у Замятовой, Прасковья Семеновна кричала у двери: «Вышлите ко мне Лукерию с владыкой!» Епископ вышел и подал ей большую просфору, как самой духовной, уважаемой и почтенной старице. Ее усадили рядом с епископом. Вдруг она размахнулась и бросила в окно громадную просфору, крича: «Вот так новую начальницу выкину!» Шум от разбитых окон произвел переполох, но все боялись, не исключая архиерея, сказать ей слово, страшась обличений. Прасковья Семеновна спросила себе воды из Серафимова источника, выплеснула ее на архиерея, разбила стакан об пол и сказала: «О, судья! Судья неправедный! Судья ложный! Судья денежник! О, Господи, нет истинной правды! Мне батюшка Серафим сказал: придет время, шуми, матушка, не умолчи!» Архиерей молчал, не смея что-нибудь возразить. Молчали все. Прасковья Семеновна до самого отъезда архиерея шумела и буйствовала, кричала: «Пелагея Ивановна, второй Серафим, помогай мне!» Но лишь только уехал Нектарий, она слегла в постель. Ничего не могла есть, и через 10 дней скончалась. Когда Нектарию донесли о ее смерти, он испугался, 3 часа был в исступлении, не мог говорить, и когда пришел в себя, произнес: «Великая она, раба Божья!» Тасташеев, архимандрит Серафим. Лет за 10 до кончины святого Серафима в Саров пришел из Тамбова человек, живописец по занятию, и был принят в монастырь послушником. В этом чине, рясофорный послушник, он пробыл в Сарове около 30 лет, Иван Тихонович Толсташеев. Однажды Толсташеев пришел к отцу Серафиму и просил его благословения носить вериги. Старец не стал объяснять послушнику, что вериги носят только при особом внушении Божьем, но несколько шутливо ответил: «Какой смысл носить вериги и в то же время вести обычный образ жизни? Пить, есть, спать в волю». Видимо, старец отнесся к желаниям брата носить вериги как к легкомысленной и праздной затее, неизвестно почему у него возникшей. Подобные, не имеющие никакого отношения к внутреннему устроению, мысли часто приходили Толсташееву, и он ходил о них советоваться со святым Серафимом. К царству влекло его, надо думать, не желание разрешить эти случайные мысли, а любопытство, острое любопытство. Толсташеев принадлежал к тому роду людей, которых следует назвать духовными авантюристами. Ему было скучно монастырское послушание, он искал интересных переживаний. А что может быть интереснее наблюдать за жизнью необыкновенной? Не было более частого посетителя у святого Серафима, как Толсташеев. Он всячески старался сойтись покороче со старцем. Внешне подражал святому, всех уверял и самого себя также, что для него очень полезны советы отца Серафима. Однажды, встретив Мантурова, Толсташеев остановил его: «Расскажу вам, батюшка, как я сейчас напугался. Пришла мне вражья мысль выйти из Сарова, и очень я смущался. Пошел я к батюшке, а он у источника сидит, да берестую водицу на голову, на ручки и на ножки поливает. Я подошел, а он, не оборачиваясь, спрашивает, да так-то сурово: кто там? Я испугался и говорю: я, убогий Иоанн. А батюшка еще суровее: кто там? Убогий Иоанн. Иоанн убогий, говорю я, а сам весь растерялся. Батюшка говорит: оставь то, что ты задумал. Тут вспомнил, зачем шел к батюшке, со страхом упал ему в ноги и стал просить прощения. И батюшка говорит: если ты когда-нибудь оставишь Саров, то ни здесь, ни в будущем не узришь лица Серафима. Этот наивный рассказ несколько смешной в той части, где послушник, копируя святого, называет себя убогим. Рисует Толсташеева как искреннего человека. Но искренность эта была чисто внешняя. Внутренне ему были совершенно безразличны советы старца, ибо мысли и желания у него очень неглубокие, и от них ему ничего не стоило отказаться. Однако здесь он почему-то испугался. Чего же? Это будет ясно из дальнейшего пересказа Мантурова. После разговора с Толсташеевым Мантуров пришел к источнику и застал отца Серафима, продолжавшего поливать себе голову и ногу. «Кто с тобой по дороге встретился?» — спросил старец. «Живописец». «Так вот, батюшка, будь ты мне свидетель. Для того перед тобой руки и ноги поливаю, в свидетели тебя беру, что в душе брата Ивана я не повинен. Сколько я не уговаривал его оставить задуманное, никак не мог уговорить». Старец проницал будущее Толсташеева и видел, что тот уйдет из монастыря и уйдет, чтобы удобнее разрушать дело святого Серафима и Божьей Матери в Дивееве. На этот раз Толсташеев испугался, ибо старец внутренне показал его совести всю тягостную ответственность грядущих дел. Но это относится к будущему послушника. Причину этого будущего мы скоро изъясним. Теперь же брат Иван был искренне убежден, что он никуда не уйдет из Сарова ради послушания старцу. И рассказ о том, что он напугался у источника, Толсташеев будет всем повторять 20 лет, пока вдруг не покинет монастырь. Однако уже и в эту пору в нем начала сказываться некоторая характерная черта. Об этом так выразился святой Серафим Мантурову. Узнав, что Мантуров ходит пить чай к Тасташееву, святой Серафим сказал: «Во, радость моя, не ходи ты к нему никогда, это во вред тебе послужит. Ведь он зовет тебя, чтобы что-нибудь от тебя выведать». Тасташееву было весело вокруг святого Серафима. Всегда масса людей, он толкался среди них, знакомился, заводил связи, иногда значительные, с некоторыми петербургскими дамами. Вообще производил впечатление очень приятного и общительного человека. Даже Мотовилов был с ним в приятельских отношениях, так как видел его частые посещения старца. То, что святой Серафим назвал словом «выведывает», нужно думать, было прирожденной чертой художника – наблюдать, подмечать, запоминать, так сказать, собирать материал. Горечь святого Серафима относилась к будущему, ибо он предвидел, как поступит с этим материалом Тасташеев. Действительно, через 20 лет бывший послушник написал книгу, где, выдавая себя за ближайшего и любимого ученика святого, воспользовался своими наблюдениями, чтобы приписать речи и отношения святого Серафима к разным лицам себе, с ним происходящее. Теперь будем говорить, как началось то, что можно назвать Тасташеевской историей. Однажды старшая сестра мельничной общины застала святого Серафима очень расстроенным. Он сказал ей со слезами: «Приходил ко мне Иван Тихонович и просит: „Батюшка, благослови меня, я буду заботиться о твоих девушках“. Но у него холодное сердце, он будет нападать всю жизнь на вас». Другой сестре святой Серафим говорил так: «Брат Иоанн просит, чтобы я вас после своей смерти отдал ему. Ты, батюшка, говорит, стар, отдай мне своих девушек. Объясни ему, матушка, что ему до вас дела нет». Вот когда сказалась совершеннейшая духовная пустота Тасташеева и цена всех его посещений старца. Чтобы осмелиться сказать великому духовному человеку: «Ты стар, отдай мне своих девушек», нужно быть не только не духовным человеком, но до конца материалистом, как бы даже издевающимся над миром духовных отношений людей. Мельничная община уподобляется прачечному или иному заведению, которое по наследству передается от очень старого к более молодому. Святой Серафим среди старцев не мог найти человека, который бы взял в руководство тех, кого он духовно породил. А простому послушнику, которого монастырь не хочет вследствие его малоиноческих качеств даже постричь в монахи, приходит мысль принять на себя духовное отчество над детьми святого. Эту мысль следует назвать безумной. Она делается навязчивой идеей Тасташеева, а сам он мучителем старца. «Прихожу, — рассказывает Мантуров, — к батюшке, а он такой скорбный. Вот, — говорит, — одолел меня Иван Тихонович из Тамбова. Дай ему послушание. В чем я ему дам послушание? Нет тебе, — говорю, — дороги к моим девушек входить, в моих». Отцу Гурию святой Серафим жалуется с негодованием: «Вот каков брат-то наш Иван! И спросил у отца Нифонта благословение в Дивеев поблизости. Приедет туда, говорит, что я его послал, вводит в них некоторые обычаи, и говорит, я его туда послал. И будет все более и более учащать к ним, будет всем распространять, что я то и то приказывал ему, будет завозить у них постройки, будет говорить, что я желаю у них монастырь открыть. Но вот я тебе, батюшка, сказываю, ничего этого я не говорил. Пусть живут уединенно, монастыря не просят, а живут общиной. Из обители бы не отлучались за сборами, а занимались хлебопашеством». Святой Серафим хочет преодолеть Тасташеева, но бессилен. Когда отводили землю по дару Постниковой, рассказывает старшая сестра мельничной общины, Иван Тихонович жил у нас целую неделю. Батюшка несколько раз ко мне присылал, чтобы я его непременно выслала, но я сделать этого не посмела.